Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гнопольский, и я начинаю свою ежедневную программу, которая идет по будним дням. Она называется «Гнопольская правда». Это дайджест новостей и мнений. Ну вот, именно в эту секунду воздушная тревога в Киеве. Значит, тот, кто в Киеве, пожалуйста, смотрите за собой, что там у вас происходит. Ну хорошо, давайте начнем. Да, воздушная тревога, Катя мне написала. Значит, давайте начнем с вами. Сегодня очень много событий, вы частично о них знаете. Давайте их разберем. Значит, начнем с парада уродов, который вам был интересен. Дмитрий Байрамов. Почему Катя была против выступления Навальной в универе? Нет, она не была против. Это у вас какая-то дезинформация. Значит, смотрите, поскольку не о чем говорить пропагандонам, то Соловьев, у Соловьева некоторые предложения по поводу того, что делать дальше. Сейчас посмотрим, как оно загрузится. Пропустить рекламу. Ну, давайте послушаем.
Я вот все думаю. Ну, то, что Зеленский человек недалекий, это очевидно. Ну, его, правда, Киссинджер похвалил. Но сейчас нельзя не похвалить Зеленского, это сразу самоубийство. Для меня Зеленский мелкий, подлый, гадкий штымп, который смотрит каждую нашу передачу, вызывает себе Кирилла Будана и говорит: нет, даже я сказал убить Соловьева. Ты что, не можешь решить эту задачу? Устраивает истерики, бьется там, переживает. Слышите вы, уроды, ну, если... Ну, подъезжайте сами. Давайте встретимся по-мужски. Я со стволом, ты со стволом. Давай же. Ты же кричишь, Зеленский, что-то стрелять там.
А говорят, нельзя вернуться.
Ну, давай. В свое время был такой последний рыцарь Европы, считался Павел Первый, который считал, что надо жалеть армии, и что было бы здорово, если бы руководители государств выходили и сражались на дуэли. Я же понимаю, что Буданов, что Зеленский, ваша главная особенность, что вы трусы. Ты никак не можешь понять. Герои не умирают, они уходят в бессмертие. А вот вы ничтожество. Вы превращаетесь в тлен. И вас проклянут. И план твой дурацкий, смехотворный, который цитирует придурки, выбравшие тебя как Бигфордов шнур в большой мировой войне. У тебя нет никакого мирного плана. У тебя есть план, к которому ты хочешь, чтобы великая страна, страна героев и антифашистов, капитулировала при виде тебя, бандеровской мрази, позора еврейского народа. Нет. Ваши бредни никого не волнуют. Никакой мир там достигнут не будет. И о чем вы там собираетесь говорить, непонятно. Ну, наверное, это будут разговоры, как у Петри с кинжалом. Болтовни много, а результат один. Нет у вашего Петри. Кстати, это интересно. Вот эта мирная конференция по плану Зеленского, она мне чем-то напоминает конференцию в Вьене до Второй мировой войны, которую мирно проводили, о том, что делать с евреями Германии. Такая же, наверное, да? После чего де-факто были открыты двери для Холокоста. Наверное, то же самое.
Ну вот приблизительно вот такое. Сейчас я немножко поправлю здесь. Приблизительно вот так. Тут пишут, значит, пьяный или под кайфом на коксе сидит, наверное, остановите дурно, терпите. Нету искорки. Ну, да, да. Ну, мое дело вам показать, потому что, что ж, у меня же другого Соловьева для вас нет. Но у него такой момент оргазма. Почему? Потому что он притащил украденный герб Бахмута. Вы знаете, что они заявляют, что они взяли Бахмут. Я потом объясню, что они немножко его как бы не взяли, но взяли, не взяли. Потом объясню. И вот, значит... И вот он вынес его и говорит, сейчас, вот, Значит, он притащил его и говорит, что вот великая победа. Давайте посмотрим великую победу.
В конце 80-х годов разработана была целая программа там, из 10 пунктов, благодаря которой развивающиеся страны должны были подняться. 89 стран, если я не ошибаюсь.
Извините, пожалуйста, я немножко, по всей видимости, не то нажал. Это Луговой. Лугового мы слушать не будем. А сейчас... Ну вот же, я нажимаю. Ну, так... О, давайте.
Извините, так начну.
Выносит.
Потому что Бахмут снова Артемовск. Потому что героический подвиг командиров и бойцов ЧВК «Вагнер», поддержанный войсками Красной Армии, которые обеспечивали и огневой контакт, и прикрытие во флангах, привел к тому, что многодневная операция
многодневная.
По перемалыванию нацистских войск успешно завершена. И наши ребята герои, молодцы.
И так мне хочется, чтобы моя карьера, которая началась с судана к полковником Будановым, закончилась судом над другим Будановым. И я бы с такой радостью посмотрела, как его препровождают в суд, как ему влепят заслуженный им пожизненный срок за уже взорванных Дугину Дашу, Владлена Татарского, Захара Прилепина и парня его друга, его многолетнего охранника и водителя, с которым он ехал. Но что-то мне подсказывает, что мы все-таки дождемся его препровождения в самый гуманный суд в мире, и тогда можно со спокойной совестью уходить писать книжки.
Но почему Буданов обнаглел? А потому что мы не отвечаем. Что мы отказались от теории и практики, которой блестяще владел Советский Союз. Мы не отомстили заказчикам и исполнителям политических убийств.
Татьяна, вы пишете, зачем вы транслируете бред Соловьева? Это просто противно слушать, это снижает уровень вашей передачи. Значит, что снимает или повышает уровень моей передачи, определяю я. Вы можете ее слушать или можете не слушать. Это уже, так сказать, ваше дело. Но не надо мне давать советы, меня это раздражает. Но почему же вот так вот получается, что... Вот вы говорите, это бред, да, Татьяна? Вы говорите, что это вот такой вот бред, что... А что вы говорите, микрофон? У меня звук идет, по-моему. Все нормально. У меня все включено. Вы говорите, зачем я это включаю? А я вам сейчас покажу, зачем я это включаю. Где это? Сейчас. Вот. Значит, почему я это включаю? Потому что... Хорошие журналисты вышли на улицу и спросили каких-то там, ну не знаю, москвичи или там кто это такие, они спросили их, что они смотрят по телевизору. И вот послушайте, пожалуйста, что смотрят по телевизору. Поэтому это тут вас тошнит, понимаете, а других вот как-то не тошнит.
Скажите, а смотрите такие программы, как «60 минут», «Скобеева», «Соловьева», «Симоньян»?
Соловьев очень поздно, я его слушаю в транспорте. Я Соловьева слушаю с удовольствием. Скобеева у меня как-то вечером нет времени.
Можете вот объяснить свое отношение к этому?
Вообще к операции? Да, конечно. Я считаю, что она должна быть доведена до конца. Любыми средствами.
Как считаете, она по плану сейчас идет?
Если, ну, конечно, по плану. Только я их не знаю, эти планы.
Можете объяснить, почему
смотрите? Хочу знать новости.
А какие программы
обычно? Я в основном первый, второй канал смотрю.
А знаете такие программы, как «60 минут», «Соловьёв», «Скобеев»?
Конечно.
И такой вопрос, как считаете, как сейчас проходит СВО?
Ой, я в политику не вдаюсь, потому что от того, что я там буду говорить, от этого ничего не изменится, потому что выше они руководят, они знают, как... А мы что, простые люди? Мы в военном деле не понимаем, особенно женщины.
Смотрите, вы будете видеть?
Да.
Место встречи с Норкиным, Соловьева смотрю. Ну, такие, в общем-то, политические больше.
Новости обычно
какие? Новости не смотрю, как таковые программы. Вот смотрю именно вот эти программы, которые идут.
И такой вопрос, как считаете, вот по тому, как знаете, как проходит сейчас социальная военная операция?
Очень много вопросов. Сомнений много очень. Очень жалко ребят, которые погибают. То есть очень много переживаем, даже тогда не смотрю. То есть есть такие моменты. Мне кажется, политическое наше руководство, мне кажется, не полностью прикладывает усилия по этой операции. Просто нет какой-то концовки, да, нет направления, программы какой-то нет, да, то есть к какому результату мы идем. И очень жалко, что ребята наши погибают.
Ну, вот такая история. И хочу вам сказать, что, конечно, это люди возрастные, молодых здесь не было, но, тем не менее, они, как видите, последовательны в своих, значит, делах. Мардана я вам не буду ставить, потому что Мардан слабый. Он слабый. Это неинтересно. Теперь давайте перейдем к новостям, а потом еще будет. Значит, ой-ой-ой, воздушная тревога. Давайте я открою новости. Много новостей. Вы знаете, я говорил вам уже о том, что новости я сейвлю не последовательно по темам, а вот просто мне попалась интересная новость, и я в обязательном порядке нажимаю на кнопку. А, отбой воздушной тревоги. Ну, отбой. Большое спасибо, товарищу Путину. Значит, начинаю читать. И слушайте внимательно, никуда не уходите, будьте здесь, потому что я возвращаться не буду. Пишет «Жизнь в России». Мать погибшего солдата Ершова устроила скандал. Вместо денег за погибшего сына власти подарили ей мультиварку. Помимо денег, она требует от властей документы о статусе участника боевых действий, в которых ей отказывают, поскольку погибшего отказываются признать участником войны. Такая история. То есть он погиб, ничего ей там не выплачивают. Ну, вот так. Вот. Теперь, значит, давайте перейдем к... Я очень долго ждал этот материал. Ставьте лайки, пожалуйста, если вам угодно. Я очень долго ждал этот материал. Мне важно было, что по поводу вот этого вторжения скажет Юрий Федоров. Вы знаете, очень хороший украинский русскоязычный военный аналитик. С момента вторжения русского добровольческого корпуса и легиона «Свобода России» в Белгородскую область прошло как минимум полсуток. Российские власти и все ведомства, отвечающие за безопасность, ФСБ, Росгвардия, МВД и армия, не только пропустили вооруженные группы противника на территорию страны, но и не в состоянии вытеснить их. В общем, Владимир Путин, вся его камарилья получили очередную ошеломляющую оплеуху. Еще интереснее. Во второй половине дня появилось сообщение Главного управления Вооруженных сил Украины, что российские военные экстренно начали эвакуировать тактические ядерные боеприпасы из объекта Белгород-22. Действительно, примерно в 10-12 километрах от районного центра Грайворон, около деревни Антоновка, в 20 километрах от границы, находится одна из центральных баз хранения ядерного оружия, так называемый объект С, 12-го главного управления Министерства обороны Российской Федерации. Доблестным российским генералам до сих пор в голову не приходило, что держать это оружие рядом с границей по меньшей мере рискованно. Как заметил некто, знающий ситуацию в российских вооруженных силах не понаслышке, армия любого нормального сделает дураком, а любого дурака – идиот. Интересно, однако, успеют вывести из Антоновки все ядерное оружие или нет? Ведь перевозить ядерные боеприпасы можно только особым транспортом с соблюдением специальных мер предосторожности. Иными словами, эвакуация всего объекта С может занять несколько суток. Так может, русский добровольческий корпус захватит парочку? И чуть не забыл. 18 октября прошлого года Путин своим указом ввел на территориях приграничных с Украиной областей некий особый режим реагирования для обеспечивания общественного порядка и безопасности. Жители Гайворона очень благодарны президенту. Давайте просто осознаем, что говорит Юрий Федоров. И давайте просто осознаем удивительные реалии Российской Федерации. Ну, то есть то, что он сказал, вы уже это понимаете, мы возвращаться к этому не будем. Но у меня, так сказать, другой вопрос. Вот здесь пишет Анна Маркс. Ну, не думали московиты, что придется на своей территории воевать? Нет, это не так. Это прямой взгляд на ситуацию. Давайте попробуем, как я люблю, перпендикулярно. Дело не в своей территории, а дело в том, что это рядом с границей. И случайно, вот как в Польше было, случайно перелетевшая ракета может, например, в это дело попасть. Понимаете? И неважно, и вы знаете, там самолеты летают, самолетов падают тоже ракеты, там что-то у них неисправно. И вот они там это дело держали. Кроме того, тут, понимаете, возникают вопросы такие: вторая армия мира. Ну вот она, вторая армия мира, и тем не менее, там же вот эти надолбы, вот это вот все, там линия и так далее. И совершенно спокойно украинские, как они их там называют, террористы украинские, какие-то там русские, украинские, спокойно перешли границу, причем на танках, захваченных ранее. То есть русские танки, русские люди с русскими паспортами. И совершенно спокойно вторглись на территорию Священной Российской Федерации. У меня вопрос. Это как? Ну, я превращаюсь в Соловьева, но я хочу спросить, а где... Вот пишет опять сирена. Мне пока что не пришло. Ну, в общем, короче говоря. Вы понимаете, в чем дело? Я же это говорю не с точки зрения... того, чтобы там, дорогой Владимир Владимирович, что же вы не охраняете свою территорию? Чтобы он сказал, да, вот Ганопольский прав. Нет. Мне очень нравится то, что происходит. Но это не мешает мне удивляться. Значит, какие могут быть последствия этого рейда? То, что я вам сейчас говорю... Знаете как, долго думал, значит, и советовался с разными людьми. Мы сейчас не можем с вами оценить, что, собственно, произошло. То есть, если говорить формально, то вот эти вот, значит, группы, они зашли на территорию Российской Федерации, и вот пишет Алена Апштейн, сейчас было заявление Путина. Ну, я сейчас посмотрю, что это за заявление Путина. Заявление Путина. Посмотрим. Это очень важно, что вы мне это пишете, потому что какие-то вещи происходят прямо здесь. Нет, пока не вижу ничего. Ну, появится. Значит, слушайте внимательно. Значит, что происходит? Какие-то люди, они их называют террористами, зашли, и они там. При этом мы с вами не знаем, их вытеснили или их не вытеснили. Они опубликовали карту. Вы ее можете найти в интернете, что они хотят вот сделать вот такую дугу и выйти к Крыму. Я не знаю, удастся ли это им сделать, по той причине, что их же там не армия, понимаете? Они зашли на территорию Российской Федерации. Станислав пишет. В Белгороде прозвучал взрыв, поднимается столб дыма, утверждают местные паблики. Ну, хорошо. Значит, все-таки давайте я вернусь и доскажу вам, потому что я сегодня вот этой работой занимался. Я допытывался у хороших, интересных аналитиков, что вообще это обозначает и чем это может закончиться. Значит, смотрите. С одной стороны, значит, вот они зашли. И они, значит, там находятся, что-то они там постреливают, их пытаются как-то вытеснить. И вот они на территории Российской Федерации. Значит, мы не знаем, какие у них планы. Значит, Украина сказала, что это не она, она к этому не имеет никакого отношения. И формально Украина, безусловно, права, потому что, еще раз повторяю, это граждане Российской Федерации. Вот так, это первое. Значит, сказать, что это Украина вторглась на территорию, эта операция хорошо подготовлена. С формальной точки зрения прицепиться не к чему. Хотя, конечно, там Путин что-то такое сказал, я не знаю еще, что он сказал, но, может быть, он сказал, что это Украина, без ее ведома. Ну, так без ведома, ну без ведома, наверное. Теперь идем дальше. Что они хотят делать? Вот то, что я узнал сегодня от людей, которые близки этим людям. Они будут идти вперед, пока у них будет такая возможность. И вы знаете, что в Белгороде была объявлена воздушная тревога, из Белгорода начали бежать люди и так далее, и так далее. Понятно, что они подгребут свои вооруженные силы для того, чтобы этих террористов, так называемых, замочить. Значит, первое, понятно, они будут двигаться вперед, как мне сказали, ну, скажем так, их представители. Они будут двигаться вперед, пока есть такая возможность. Теперь какие стратегические цели это? Вот это вот очень интересно. Ну да, вторглись они туда, ну, их вытеснят и прочее, прочее. Но есть же парочка интересных заявлений. Мы еще их коснемся, эти заявления. Давайте коснемся их прямо сейчас. Если тогда, в прошлый раз, это было просто, ну, как сказать, не подкреплено никакой идеологией, то в этот раз подкреплено. И вот бойцы Легиона Свободы России обращаются к русским солдатам. Давайте это послушаем.
Мы такие же россияне, как и вы. Мы такие же люди, как и вы. Мы хотим, чтобы наши дети росли в мире и были свободными людьми, чтобы они могли путешествовать, учиться и просто были счастливы в свободной стране. Но этому нет места в современной путинской России, прогнившей насквозь от коррупции, вранья, цензуры, ограничений свобод и репрессий. В той России, где жизнь человека значит меньше, чем кошелек чиновника. В той России, где прокладывают отдельную железную дорогу в резиденцию бункерного деда, вместо того, чтобы отремонтировать дороги в регионах. В диктаторской стране, где за призывы к миру детей разлучают с родителями, а подросткам дают пожизненные сроки. Но диктатуре Кремля пришло время положить конец. Спасибо всем тем, кто поддерживает нас, кто отправляет нам донаты и курит там, где надо. Ваша поддержка – это то, что каждый день напоминает нам о нашей финальной цели – на Красной площади. Будьте смелыми и не бойтесь, потому что мы возвращаемся домой. Россия будет свободной.
Вот такое вот обращение. Значит, как видите, это написанный текст. Он очень точный. И впервые мы с вами свидетели того, что появляется идеологическое обоснование этого вторжения. При этом оно очень существенное. Впервые мы с вами видим, что на территорию Российской Федерации вторглись другие русские, другие россияне. Понимаете, да? Мы сейчас не говорим, удачная это будет операция, неудачная, их убьют, не убьют. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что Путин говорил, и там все они говорят, что есть единство народа и так далее. Ну хорошо, единство народа, да? И вот мы видим, не хохло, а мы видим других русских. Вы можете сказать, это все инспирировал там Байден, это все инспирировала Украина. Я тоже думаю, что там без Украины не обошлось. Почему? Потому что где-то же у них стояли эти танки, где-то они брали оружие и так далее. Но я хочу вам сказать, что, например, в Украине целый взвод грузин находится. Это другие грузины. Целый взвод там чеченцев, которые являются оппозиционерами к Рамзану Кадырову. Поэтому это очень интересный феномен, на который мы должны обратить внимание. То есть они реально есть. Понимаете? При этом они вооружены и они хотят бороться. Вот что самое важное в этой всей истории. Даже если они 15 минут побудут там, но 15 минут они были в прошлый раз, а сейчас мы видим, что они туда зашли, и я не понимаю, вышли они или нет. И может, они там окопаются, и, ну, понимаете, да? То есть, как это, мечта, о которой все время говорили большевики, свершилась. Другими словами, мы видим попытки, насколько я понимаю, открыть некий внутренний фронт, который будет оттягивать, если говорить о большой войне, туда силы. Теперь... Я не знаю, была ли цель этих ребят подойти к ядерному оружию туда поближе, потому что, конечно, это бы была операция совершенно невероятная, потому что у них бы оказалось в руках ядерное оружие, и тогда какой-то, так сказать, паритет и так далее, и так далее. Но думаю, что тут сил не хватает, и как они будут... Во всяком случае, там разведка работает. Как вот они решили это делать, так и решили. Не нам их править. Значит, остается последний очень важный аспект. Почему это, знаете, как говорят, если бы этого не было, это надо придумать. Значит, вот теперь у Путина проблема. Он понимает, что и дальше это будет. Протяженность российско-украинской границы, как вы знаете, больше 1400 километров. Значит, возникает вопрос, где они перейдут границу в следующий раз? А если есть такова вероятность, а эта вероятность есть, то возникает следующий вопрос. И что с этим делать? Что с этим делать? Значит, все вот эти вот преграды и так далее, которые они там построили за 10 миллиардов рублей, легко обходятся. Подъезжает специальная машина, которая вот эти вот бетонные штучки раздвигает. Потом идет другая машина, которая там такой валик огромный, и взрываются эти противопехотные мины и противотанки. В общем, короче говоря, это все линия Мажино. Значит, что делать? Количество людей-то не резиновое. Даже если поклониться в ноги вагнеровцам и сказать «защитите», ну как, у них там осталось где-то порядка 400 человек по последним сведениям. Значит, как они их будут растягивать? Значит, надо оттягивать армию на защиту территории. Хорошо, они ее оттянут, но они же тогда возьмут ее с Украины. Они ее оттянут, они поставят ее. А может быть, больше вторжения такого не будет, а, например, ударят, не знаю, по Крыму, там, куда угодно, ДНР, ЛНР. Что я этим хочу сказать? начали войну на свою голову. Война пришла на территорию России. И оказалось, что это очень-очень делать легко. Просто очень, даже как-то легко. Понимаете? Не надо было начинать. А теперь вот что делать. Давайте дуру послушаем на Соловьевском канале. Ну, я же набрал для вас.
Тут, кстати, интересный момент. Тут начинает прорезаться опасение о том, что мы предупреждали, да, что Украина рано или поздно превратится в Сомали европейского разлива, неконтролируемую абсолютно, напичканную вот так вот по самое не могу оружием. И что с ней дальше потом делать? Поэтому Киссинджер сказал, слушайте, давайте как-то ее, может, в НАТО возьмешь, как-то под контролем ее держать. А я скажу, а зачем? Не надо. Нет, самый простой способ – перестать поставлять на Украину оружие. Ну, понятное дело, никто этого не сделает. Все равно рано или поздно мы все, что они туда поставляют, мы все уничтожим. Процесс демилитаризации. Только в этом случае, то есть и вот не Украина защищает сейчас Европу, да, как они кричат, а по факту мы теперь уже защищаем Европу от Украины. Потому что рано или поздно голодные, злые, вот эти вот, да, племена просто по-другому не назвать, озлобленных вооруженных украинцев, они куда ринутся? В Европу. И вот тогда начнется самое интересное. А мы сейчас, получается, мы сейчас щит Европы. Благодарности, конечно, нам за это не будет. Новых санкций выпишут. Но мы, собственно говоря, и не ради спасибо все это делаем. Тут, кстати, интересный момент. Тут начинает прорезаться опасение о том, что мы предупреждали, да?
Ну, классно, скажите. Мы защищаем племена. Боже, какая идиотка. Одна из звезд Соловьевского канала. Вот очень интересно. Ну, вы знаете, что если говорить о, так сказать, врагах России, то это, безусловно, Польша. Замечательные ребята сделали нарезочку. Я не знаю, зачем это сделать, для того, чтобы Ганопольский вам показал. Нарезку центральных каналов, когда они говорят про Польшу. И вы знаете, это отвал башки. То есть 36 секунд, что разные каналы, разные передачи говорят о Польше. Послушайте, это доставит вам удовольствие.
На Польшу надвигается демографический метеорит.
Поляков призвали не греть ужин в микроволновке и не запускать вечером стирку белья.
В Польше начался дефицит лекарств.
Из польских магазинов внезапно исчез сахар.
Польша, цены на бытовую химию бьют рекорды.
А польские СМИ предлагают жителям собирать дождевую воду.
И Польшу захлестнула волна взломов и грабежей.
Польша в скором времени может столкнуться с дефицитом мяса.
Поляки, впрочем, запасаются дровами. Уголь в стране в дефиците.
Польша предлагает с Россией бороться хворостом. В стране нехватка угля.
Страх голодной зимы гонит поляков за покупками в Беларусь.
На Польшу надвигается...
Ну, классно. Ну, ребята, скажите, но это же, вот, Сим пишет, это же прелесть. Боже. Какие конченые. Мне это доставляет такое удовольствие. А вот тяжелое размышление. Слушайте, почти 5000. Может, протянете свои слабые ручки там, нажмете на какую-то лайку? Что это такое? Значит, тяжелое размышление о жизни. Давайте послушаем.
Россия должна исходить из того, что большая группа украинских военных пилотов уже готовится и обучается на F-16. Просто эти вопросы не публично закрыты. А на территории США, ряд других стран, ну, скорее всего, наверное, на территории США такая подготовка уже ведется. Потому что в момент, когда будет объявлено, что поставки разрешены, должны быть подготовлены, ну, как минимум, наверное, 70, а может быть 100 боевых пилотов ВВС Украины, которые будут способны применять указанный тип оружия, в том числе с новейшими всеми средствами поражения. Поэтому задача российской внешней разведки и военной разведки за счет своих возможностей в области агентуры, электронного перехвата, вот всю эту фактуру уже сейчас добывать и давать четкий прогноз, прежде всего, Кремлю, как будет развиваться ситуация для принятия уже сейчас необходимых упреждающих мер.
А у меня вопрос, а какие могут быть упреждающие меры? Никаких. Вот это, понимаете, вот это их проблема общая, которую мы с вами все время отмечаем. Они видят то, что происходит, но ничего поэтому они сказать не могут. Понимаете? Ну а что им делать? Им нечего делать. Левкин. Вы же помните Левкина, группа «На-на». Левкин пришел к этому убогому, который, ну, вы знаете, эта передача, как она там называется. И Левкин, ну, уже повзрослевший и так далее, размышляет об Украине и России. Вот давайте послушаем. Это блеск. Ну, ребята, почему вы меня не цените? Я вам такое нахожу. Вот вы вечером приходите, плачевник, да, плачевник. Вы вечером приходите так вяло, кофеечек и так далее. А я целый день пальцем щелкаю, понимаете? А вы не цените, лайки не ставите. Ну, 5000 человек. Левкин.
Нам втюхать жвачку, джинсы и кока-колу. А вы сегодня своим детям рассказываете про героев сегодняшней войны, спецоперации нашей? Как вы с ними про нее говорите?
У них сейчас есть урок каждую неделю по главному. Там туда приходят ребята, которые прошли через СВО, которые ему рассказывают нормальным, простым языком о том, что происходит. Ты понимаешь, вот мы с Марусей, с женой, проехали практически по очень многим мобилизованным.
Поставьте, включите видео, как это происходит.
Я хочу, чтобы вы знали, каждый из вас знал, что на самом деле, что бы ни говорили, народ и армия едины. Мы по-другому не можем.
Это все ребята, которые понюхали войны, раненые.
Ты знаешь, даже те, ну, нам втюхать жвачку, джинсы и кока-колу.
Молодой человек, зачем ему это надо? Никто не знает. Ну, вот такой вот. Такой вот, понимаете? Все, теперь перейдем. Белгородцы попросили у власти выдать им оружие в преддверии контрнаступления. Мужики обратились к губернатору МВД с просьбой выдать им оружие. Охренеть. Так, теперь... Сейчас, извините. У меня географические перемещения, и организм не успевает успокоиться. Матвей Юрьевич, вы какой-то... Валерия Смола пишет. Информационный мазохист. Левкин уже стареющий мухомор, какой он повзрослевший. Ну, это вы так можете сказать, а я не могу так говорить. Ну, почему я должен его оскорблять? Перестаньте. Так, поехали. Пишет девушка. Когда стало ясно, что маму переубедить невозможно, и она говорит цитатами из телевизора, мы просто на месяц уехали в Париж. Об этом рассказывает россиянка Светлана Одинцова на своей странице в соцсети. Женщина отметила, что вместо попыток переубеждений она сделала маме загранпаспорт и на месяц с ней уехала в Париж. Там они сняли квартиру, занимались домашним бытом, много гуляли, все время рассматривали, как живут простые парижане в их тихом квартале. Уже к вечеру первого дня мама поинтересовалась, почему с ними все здороваются и улыбаются. Телевидение смотрели без российских каналов, французские передачи. Светлана переводила маме в меру своих возможностей практически никакой политики. Уже через неделю пожилая женщина плакала в ванной, а когда ее застала дочь, твердила только одну фразу. Я верила всему, что говорят. В Париже ее поразило большое количество инвалидов на улицах и максимум заботы во всем, где только можно ее проявить. Ну, они вернулись в Россию, она перестала смотреть политические каналы, потому что, ну, она понимает, там обманывают ее. Сегодня пришла удивительная новость, которая говорит, что этот самый Си Цзиньпинь видел Путина в гробу. Китай отказался закупать российскую пшеницу. Это после визитов, после там. Несмотря на просьбы, озвученные чиновниками вплоть до президента, доля российской пшеницы в импорте КНР составляет ничтожные 0,5%, в 118 раз меньше, чем австралийской, и в 16 раз меньше, чем американской. Ну, выводы делайте сами. Теперь важнейшее событие, которое сегодня произошло, и которое вы, как полагается, пропустили. Слушайте внимательно, сообщает Deutsche Welle. Парламентская ассамблея НАТО признала режим в Российской Федерации террористическим. Об этом говорится в декларации, подписанной представителями 31 государства. Ассамблея призвала правительства стран НАТО подтвердить, что законное место Украины в альянсе и что Украина станет его участницей. Понимаете, как это, как там, тихо улита едет, что-то вот такое, но постепенно-постепенно вот строятся такие какие-то нехорошие, наверное, для России. Я записал шутку для вас. В России открыли памятник Джорджу Оруэллу. Где? Да, в общем-то, везде. Хорошая фраза. А, важное, извините, я потом не хочу к этому возвращаться, важное сообщение от Диснея. Значит, вот какая история. Ну, так или иначе, вы хотите показать, например, своим детям Universal Park и так далее, да? И, конечно же, вот это Гарри Поттер с палочками этими. Так вот, сегодня пришло сообщение, что студия Universal, вот этот Universal Park, что они закрыли аттракцион Гарри Поттер. Просто это не политическое, просто чтобы вы знали, если вы собрались туда поехать. Но вы знаете, что есть Disney Park, а есть Universal Park. Это разные вещи. Смешное сообщение вот оттуда из Белгорода. Губернатор Белгородской области Гладков заявил, что глава Гайвороновского городского округа Бондарев перешел на сторону диверсантов. Сообщается, что его двоюродный брат с 15 года воюет на стороне ВСУ. Ну вот. Юлия Латынина написала, ну, правильно написала. Граница России в Белгороде и Брянске не укреплена вообще, потому что Путин знает, США запрещают ВСУ туда заходить. Но Главное управление разведки хитро обошли запрет, направив туда Легион Свободы России. У Путина теперь дилемма – отвлекать на защиту России войска из Запорожья и Крыма или нет. Представляете, что было бы, если бы Украина направила в Белгород не шутов из Легиона Свободы России, но она вот так считает, а реально вела бы планомерную работу по вооружению десятков тысяч русских, в том числе пленных, каково ни было бы их качество и моральный облик. Вот я очень уважаю Юлию, она, так сказать, хороший, интересный человек, но вот почему она пишет шутов? Вот понимаете, вот это вот такое вот, такое... Да, может быть, они-то, вот эти вот ребята, Путина и свергнут. Она их называет шутами. Никогда не говори никогда. А сегодня днем сообщение от Пескова. Проникновение украинских диверсантов на территорию Белгородской области направлено на минимизацию политического эффекта от утраты Артемовска, то есть Бахмута. Минобороны и ФСБ доложили президенту Путину о произошедшем, заявил Песков. Ну, про Бахмут мы еще поговорим. Теперь, значит, по поводу, вот я вас попрошу, потому что вы там будете смотреть, наверное, этого Соловьева и так далее. Почему я написал, что у него еще одна проблема? Потому что ФБК сделали расследование, я это расследование не видел, но я покажу вам, ну, как рекламу, что баскетболистка Светлана Абросимова владеет 650-метровой трехэтажной виллой в Сочи за 1,5 миллиарда рублей, выяснила команда Навального. По ее данным, Абросимова, любовница Владимира Соловьева, у них двое совместных детей, имеющих, как и Абросимова, гражданство США. Ну, расследование и расследование. Что сказать? Значит, сообщает BBC. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что его подразделения в течение 5 дней будут зачищать Бахмут, после чего 1 июня передадут город Минобороны России и отправятся в тыл на переформирование и дооснащение. Значит, что здесь важно? Тут тоже хитрая игра. Значит, как говорят мне вот эти вот специалисты, с которыми я говорил, потому что мне легче у них спросить, у меня просто нет времени копаться в этом всем. Пригожин придумал хитрый, простой вариант. То есть он вот оставшимися силами сделал все это. Вы знаете, Путин даже сказал об этом, что вот ЧВК «Вагнер», мы наградим героев и так далее. После этого он говорит, все, я оставляю вам, все, мы уходим. Видите, у нас много убили, у нас не было снарядов. Теперь вы занимаетесь Бахмутом. Почему он это делает? Ну, потому что будет ответка по тому же Бахмуту. Значит, чтобы вы понимали, что там произошло. Они-то город взяли, но есть вопрос. Вот, например, представьте себе, по советским стандартам, взять город – это взять, помните, телеграф и телефон. Значит, вот представим себе, что марсиане дошли до Москвы, до телеграфа, взяли телеграм и 6 руками своими танцуют. И говорят, что мы захватили. А что вы захватили, собственно? Ахимки Ховрина вы захватили, а Чертанова вы захватили? Я думаю, что вы мою мысль понимаете. Итак, они вот сорвали вот это вот дело, полностью разрушены. Город, абсолютно прав Святханенко, что они взяли не город, а руины. Но давайте не говорить о руинах, потому что тогда будет вопрос к украинцам, зачем они эти руины защищали. Мы понимаем, зачем они их защищали, чтобы перемолоть. Вы знаете, Байден сказал, что... сколько он сказал? 100 тысяч. Понимаете? В Бахмуте полегло 100 тысяч человек русских. Не знаю, может, когда-то они с Путина спросят, зачем 100 тысяч человек там положили. А этот врет и говорит, что перемолотили укрофашистов. Вот укрофашистов так и... Но что произошло? Дело в том, что если вы посмотрите в интернете кадры взрыва в Бахмуте, вы обратите внимание, что не все это снято с дронов. Это снято с холмов, которые окружают частично Бахмут. Понимаете? Поэтому, вот, например, тот же Федоров и сегодня, который у меня был его коллега, они говорят, что ситуация глупая, потому что они захватили руины. Спрятаться в этих руинах они не очень могут. А высоты занимают украинцы, которые спокойно их будут бомбить. Поэтому, когда мы говорим, что они там захватили и так далее, то, ну, знаете как, все не так просто, как выяснилось. Идем дальше. Миронов. Жалкое, не знаю, не хочу его оскорблять. Бахмут наш. Путь к полному освобождению русского Донбасса открыт. Впереди славянский Краматорск. Киев понес колоссальные потери. Зеленский обещал не сдавать город. Итог обещаний мы видим. Им нечего противопоставить российскому оружию и нашим воинам. За победой России быть. Какая же ты тварь, Миронов. Ты же знаешь, сколько погибло. Туда же Сергей Марков. Сергей Марков, знаете. Русский город Бахмут был основан почти 500 лет назад, в 1571 году. Потом он стал советским городом Артемовск. Потом, после захвата власти русофобской хунтой, был переименован в Бахмут вопреки воле жителей, чтобы только нагадить России. Потом Бахмут стал символом того, что чистый русский дух всегда победит смрадный бандеровский дух. Сейчас это будет российский город Артемовск. А теперь внимание! Внимание! Последняя фраза. Потому что так хотят жители, которые помнят о счастливых советских годах мира и прогресса. Ну, я думаю, не надо пояснять. Я думаю, что вы видели фотографии Бахмута, где нет ни одного целого дома и ни одного человека. Они прекрасные, эти елопы. Они замечательные. Объявление в Белгороде. Уважаемые жители Белгорода, у нас не осталось кому защищать город, потому что все ушли защищать родину в Бахмут, Лиман, Марьинку и другие исконно русские города. С уважением, администрации. Комментировать не буду. Значит, Russia Today. Боже, какой кайф это все сейвить. Значит, как вот в белгородской ситуации, как сделать, чтобы Апсирон выглядел победой? Слушайте, Russia Today пишет, Russia Today. Российские военные создали в Белгородской области ловушку для украинских диверсантов и позволили им пройти до Грайворонского района, чтобы там их ликвидировать, заявил источник Russia Today. Заложников нет, эвакуацию не объявляли, местные жители сами решали уехать. Операция под контролем. По словам губернатора Гладкова, силовики принимают необходимые меры по ликвидации противника. Ну, они пуськи мои сладенькие. Я не буду вам показывать видео, я просто про Красовского прочитаю. Красовский заявил, что не изменил мнение о необходимости топить и сжечь украинских детей. На одном из YouTube-каналов, значит, он был и это сказал, на это обратил внимание телеграм-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня». Журналисты канала Собчак утверждают, что Красовский напился прямо во время эфира. Авторы стрима задали Красовскому вопрос о его отношении к украинцам и высказывании, сделанных в прошлом году. Далее их разговор. Насколько сильно ты любишь хохлов, X-менов? Хохлов, да я их, немало, если честно. То есть ты либо не христианин, он прерывает. Я же не сказал, что их надо убивать. Хотя я однажды сказал, что их надо топить и сжечь. Да, было такое. А у тебя изменилось с тех пор отношение к украинским детям? Нет. Очень серьезная вещь произошла сегодня. Если вы помните, где-то полторы недели назад я цитировал вам Гутерреша, главу Организации Объединенных Наций, где он очень интересную вещь сказал. Он сказал, что надо думать об изменениях в ООН. И вот он заговорил сегодня о том, что должен быть реформирован Совет Безопасности. То есть глава Организации Объединенных Наций говорит, что Организация Объединенных Наций не отвечает насущным проблемам, что она, так сказать, блокирована и так далее. Имеется в виду Совет Безопасности. И поэтому надо что-то менять. Я думаю, что идет подготовка к тому, И все это делается ради того, чтобы Россия не могла блокировать. И чтобы никто не мог блокировать. Потому что если на очереди война с Китаем, то о чем разговор? А Грузия. Тоже надо же сидеть на двух стульях. Мне это очень, то, что я вам сейчас прочитаю, это так, такое говно. Руководство Грузии не устанавливает визовый режим для граждан России, а также не запрещает авиарейсы, внимание, так как это может вызвать неблагоприятные ответные меры со стороны Москвы, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. А теперь слушайте дальше, вот это главная фраза. Как подчеркнул Папуашвили, политика Грузии заключается и в поддержке Украины, и в отказе от санкций против России, внимание, так как это обеспечивает безопасность, в том числе экономическую, для граждан страны. Ох, ребята, ребята. Ох, ребята, ребята. Да, потеряешь свободу, все остальное фигня. 1998 год. Основатель компании Hyundai Чон Джу Йон оплатил отправку в родную деревню 1001 коровы. В молодости он украл и продал одну корову для покупки билета в Сеул, где и началась его карьера. Фотография есть, все есть. Все есть. Ой-ой-ой, 56 минут. Сейчас. Я не хочу перебирать. История неприятная с Дарьей Навальной, но не буду сейчас об этом говорить, потом, завтра, например. Там у меня будут, я вам сейчас скажу, среда, четверг, у меня будут дни переезда, и, возможно, просто я буду в самолете, и эфира не будет, но вы увидите. Стихи. Вот, знаете, я как-то случайно прочитал вам одно, потом другое и так далее. Потом я вдруг понял, что кроме новостей, читать вам хорошие стихи – это, ну, такая моя миссия в каком-то смысле. И знакомить вас с поэтами, которые вы знаете их имена, и да-да-да-да-да, но стихи их, возможно, не читали. Вы удивитесь. Я вам сейчас прочитаю Анну Ахматову. Бесшумно ходили по дому, не ждали уже ничего. Меня привели к больному, и я не узнала его. Он сказал: «Теперь, слава Богу», и еще задумчивее стал: «Давно мне пора в дорогу, я только тебя поджидал. Так меня ты в бреду тревожишь, все слова твои берегу. Скажи, ты простить не можешь?» И я сказала: «Могу». Казалось, стены сияли от пола до потолка. На шелковом одеяле сухая лежала рука. А закинутый профиль хищный стал так страшно тяжел и груб. И было дыхание не слышно, у искусанных темных губ. Но вдруг последняя сила в синих глазах ожила. Хорошо, что ты отпустила, не всегда ты доброй была. И стало лицо моложе, я опять узнала его и сказала: «Господи Боже, прими раба твоего». Это может вам понравиться, не понравиться. Ахматова родилась в 1889 году, и в 1866 году она умерла. И, понимаете, это люди другой культуры и, как вам сказать, других, ну, какой-то другой глубины, понимаете? Сием пишет: могли бы человека обезболить. Сием, я понимаю ваш юмор, но, понимаете, вы же понимаете, о чем она пишет. Это стих о прощении. О том, что надо прощать. Мы много с вами об этом говорили. Будем читать стихи обязательно. Каждый раз. Всяких разных поэтов, потому что... Да! Янус Кобайн пишет. Она пишет о совсем другом обезболивании. Да! Да! Я вас очень люблю. Спасибо за 5130 зрителей, почти 3000 лайков. Нет, я уехал в США, вы уехали в США временно, в командировку или насовсем? Нет, конечно. У меня просто дочь закончила университет, закончила сама, сразу, чтобы не было слухов, закончила сама. Вы понимаете, что там по-английски все, и я не мог ей помочь ничем. Более того, она поступала с таким уровнем оценок, что ее взяли на стипендию. То есть она не платила за университет, потому что брать кредит, который можно выплачивать... тысячу лет я не собираюсь, о чем я и сказал, просто у меня нет таких денег. Соловьева из меня не получилось. Поэтому все 4 года она получала помощь от американского государства. По оценкам и по моим доходам, которые смешные по сравнению с Америкой. Джордж Вашингтон университет, факультет политологии и истории. Ее нет дома, поэтому я могу ее хвалить. А знаете, почему это получилось? Это то, о чем я вам всегда говорю. Английский язык. Английский язык. Это был мой проект с женой. Мы очень рано поняли, что нужно задать себе вопрос. Когда ребенку еще лет 7-8, как ты видишь его будущее? И если ты видишь его будущее, не в смысле в какой стране, а в смысле среди кого он будет, какое он будет место занимать, с кем он будет соревноваться, с Илоном Маском? Ну хорошо, например, с Илоном Маском. Но для того, чтобы соревноваться с Илоном Маском, надо... Кроме таланта, естественно, чтобы быть как Илон Маск, еще необходимо знать языки. Это было очень тяжело, мучительно, как-то я вам расскажу. Английский язык. Английский язык. Понимаете? Спасибо вам большое. Если все будет в порядке, мы с вами завтра встретимся. Следите за... Завтра эфир будет, но если я себя нормально буду чувствовать. Потому что среда, четверг у меня перелет. А вы знаете, что когда летишь из Америки, то тут один день, а ты прилетаешь уже на день позже. Понимаете? Поэтому у меня, по всей видимости, среда, четверг эфира не будет, а в пятницу будет. Вы увидите, я попрошу моего друга Роберта, чтобы он сделал, там будет написано, когда что будет. Значит, расскажите о моем эфире друзьям. Пожалуйста, лайкните, подпишитесь, сделайте любезность, станьте моим патроном, затихает это дело. Или купите мне чашку кофе от Щедрот. Спасибо вам большое, берегите себя и следите, пожалуйста, внимательно за воздушной тревогой. Они за вот это будут мстить, за сегодняшний Белгород. Безусловно, они будут мстить. Это само собой разумеется. Я хочу, чтобы у меня было не меньше зрителей, а больше. До свидания.